Нам необходимо открывать Священное Писание, поэтому я вас приглашаю к этому. Первое послание Иоанна, первое Евангелие от Иоанна, просто 1 глава, 32 текст. И мы читаем текст, в котором описывается Дух Святой в образе голубя. Первая тема нашего размышления – Дух Святой в виде голубя. Текст 1 Иоанна 1:32. Сходящего как голубя. Есть следующий текст, хуже этого. Луки 3:22.
И Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был голос небес, глаголющий: «Ты сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение».
Первый текст говорит «сходящего с неба, как голубя», во втором тексте написано «в телесном виде, как голубя». Так в телесном или не в телесном? Дух Святой был в теле или просто имитировал тело, чтобы Иоанн мог увидеть этот образ Духа Святого? Как вы думаете? В теле, говорят, имитировал тело. Кто прав? Не бывает двух прав. Правда всегда только одна. Я думаю, что ключевым определением о том, был ли Дух Святой настоящим голубем с перьями, с клювом, с лапками, с сердцем, с кровью, которая в нем бурлила, являются слова Иоанна и Луки следующие. Как голубя? А в Луки 3:22 в телесном виде. Слово «вид» говорит о том, что это не было тело, а вид. Тело. Знаете, как в современных фильмах бывает голограмма человека, он говорит, что-то делает, нажимает кнопку, хоп, он исчез. Поэтому в телесном виде, в образе, всего лишь визуальном, явился Дух Святой для Иоанна, чтобы мог увидеть, что Отец помазывает Сына Иисуса Христа Духом Святым на мессианское служение. Согласны? Тем более, вот смотрите, какие тексты нам могут тоже помочь. Откровение 14.1. Тоже кто нашел, с центра, с левого ряда, вы можете читать. Откровение 14.1. Описывается новая земля почти.
И взглянул я, и вот Агнец
стоит на горе Сионе. Спасибо. Смотрите. Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи. Как вы понимаете, действительно ли стоял ягненок, а вокруг него люди? Что видел Иоанн в Откровении? Настоящего ли ягненка? Следующий текст, Откровение 5:6. Спасибо. Здесь также описывается, что Агнец стоит посреди старца. Действительно ли с копытами, с шерстью стоял настоящий Агнец, а в нем воплощенный Христос посреди старца? Нет, но Иоанн так видел. Во многих видениях пророк видит Бога в том виде и в том образе, в котором Бог хочет себя преподнести, чтобы показать пророку и своему народу, какое служение он в данный момент выполняет для человека. Когда Иоанн видит Иисуса в виде агнца, в образе агнца, то человек должен понять, что Иисус сегодня еще за человека агнец закона. Сегодня еще время спасения, и Иисус на небесах совершает ходатайственное служение ради грешников. Вот почему он видит агнца. Хотя на самом деле Христос и до сих пор, и в то время был в том же теле, в котором он явился апостолом после своего воскресения. Как он убеждал их, пощупайте, освежите меня. Этого духа нет ни плоти, ни костей, как видите у меня. Иисус им показал, что он настоящий. Потом в Откровении 5 глава, 5 текст мы читаем так. Один из старцев сказал мне, не плачь, когда необходимо было снять печать. Вот лев от колена Иудина, корень Давида, победил, раскрыт и может раскрыть книгу с нее и снять семь печатей ее. Неужели лев на небесах ходит с гривой, когтями и всеми поклоняется миллиарды ангелов? Нет. Но здесь Иисус отображен в образе льва, а не агнца. Почему? Как вы думаете? Там есть слово, которое поясняет, почему тут Иоанн его видит именно в образе льва, а не агнца. Смотрите, какое слово есть в пятом тексте. Лев от колена победил. Когда Иисус, Бог, выступает в роли воина, воителя за своего народа, Он не выступает в роли агнца, Он выступает в роли льва. И в этом образе Его видит пророк. Далее смотрите. Мы читаем в Луки 10 глава, 18 текст, следующие слова. Иисус говорит: «Я видел сатану, спасшего с неба, как молнию». Однако скажите, что дьявол – молния? Каждый раз, когда идет гроза и молнии блыщут, это что, дьяволы летают? Нет. Но Иисус употребляет это выражение, чтобы мы могли осознать, что Он спал быстро, и это было очень значимое событие для Вселенной и для жителей Земли. Также здесь Дух Святой, Он не имел настоящего телесного вида в виде голубя. Но Иоанн это видел глазами, чтобы Иоанну это было показано, что Бог запечатлевает Иисуса Святым Духом и посылает на служение. Еще есть интересный отрывок в Левитах 1.14. Кто нашел, открывайте. Я хочу, чтобы вы открыли из зала. Нет, книга Левит. Книга Левит, 1 глава, 14 текст. Голубь употребляется не только в Новом Завете, но и в Ветхом. Давайте мы посмотрим, в каких случаях.
Если же птиц приносит он Господу всесожжение, пусть принесет жертву свою из горлиц или из молодых голубей.
Спасибо. Здесь молодой голубь или горлицы кого символизируют? Написано всесожжение, жертва за грех. Да, я сказал жертву, но кого символизирует? Не может же жертва символизировать жертву. Голубь символизирует Иисуса Христа. А смотрите, мы видели в Евангелиях, что Дух Святой спускался с неба на Иисуса в виде голубя. Как же это? Кто из них голубь настоящий? Или Духа Святого в жертву приносили в виде голубя? Как вы думаете, почему и Дух Святой, и Иисус Христос описывается в Писании образами голубя? Как вы думаете? Вот секунда, две, три, подумайте.
Голубь
чист. Голубь чистое животное.
Мир.
Да, есть такой символ голубя в мире. А, это одно и то же? Как так?
Нет.
То есть вы говорите, что Иисус и Дух Святой описаны в Священном Писании в виде голубя, чтобы подчеркнуть тесноту участия Троицы в деле спасения людей. Вы правильно говорите. Действительно, это так. Бог настолько себя олицетворяет жертвой Иисуса Христа на кресте и Дух Святой, что и Сам принимает вид этого голубя, который приносился в древнем храме в жертву, что как будто бы Дух Святой Сам сопереживает и как бы Сам становится за нас жертвой за грех. Так Он любит человека, Дух Святой, что этот вид жертвенного животного Он принимает и не стыдится, и является миру как жертвенное животное. Так и Дух Святой, как и Сын Божий, любят людей. Далее образ, который мы с вами посмотрим, является вода. И текст, который нам приводится в Иоанна и в урочнике, Иоанна 7:37 и далее. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духа, которого имели принять верующие в него. Есть аналогичный текст ранее в Евангелии от Иоанна, но в 4 главе 10 текст. И 14 текст этой же главы.
А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, делает огнем источником воды, текущей в жизнь вечную.
Спасибо. Вам вопрос. Скажите, Иисус сам является водой или Он дает воду? Есть ли четкое стопроцентное разделение Иисуса и воды, которую Он дает? Иисус – это Иисус, а есть вода, Дух Святой, которого Он дает. Когда мы читаем текст 37, 7 главы, кажется, как будто Иисус и Сам есть эта вода, потому что Он говорит: «Иди ко Мне и пей». Создается впечатление, ощущение, что Сам Христос – это вода живая. Но дальше есть такие слова. Иеремия, 2 глава, 13 текст. Это для проведения урока, эти тексты могут понадобиться, можете их записать. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Смотрите, слова Бога Иеремии, где Он говорит: «Я источник воды живой», и у Иоанна, где Он говорит, что «иди ко Мне и пей», являются ли они вот абсолютно похожими? Ну, как бы синонимы. То, что Христос говорил в Ветхом Завете через Иеремию, здесь Он приходит и теперь уже говорит Сам. Своими словами. Когда-то по вдохновению Иеремии сказал эти слова о том, что Бог является источником воды живой, на котором Он приходит, в личной беседе с женщиной, и стоя во дворе храма, призывает людей идти к Нему, к источнику воды живой, и пить дар. Потому что и написано у Иоанна дальше в 39 тексте. Это сказал Он о духе, которого должны были принять верующие в Него. Образ источника и воды пронизан не только Новым Заветом, но и весь всем Ветхим Писанием, Ветхим Заветом. 1 Коринфянам 10 глава. Есть образы Ветхого Завета, которые говорили еще древним израильтянам о Духе Святом и о Боге, как источнике этого кипия. 10 глава, с 1 по 4 текст, можете зачитать. Вопрос. Четвертый текст послания Коринфянам описывает какое событие из жизни древнего израильского народа? Когда они были в пустыне? Ну, они 40 лет были в пустыне. Конкретно какое-то событие этот текст описывает или нет? Как вы можете вспомнить? Правильно. Когда Моисей по Слову Божьему должен был из камня извлечь воду. Так и написано. Числа, 20 глава, 8 текст. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его». И в Коринфянах говорит апостол: «И пили одно и то же духовное питье, пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Смотрите, Бог уже в древности, в пустыне, людей поил Духом Святым из скалы, которая символизировала самого Иисуса Христа. Христос скала, из него проистекает Дух Святой, и написано, чуть-чуть ли людей можно напоить. Ну вот, в числах. Напоишь общество, ну чуть-чуть общество или всех. Напоишь, смотрите, если уже дают воду и скоту, значит и люди уже все напились. Напоишь общество, и скот весь будет пить. Дух Святой настолько в безмерном богатстве у Бога находится, что нет людей, которые могли бы или скажут, на меня не хватило. Вот смотрите, некоторая есть странность в этих текстах. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, «Иди ко мне и пей». Кто верует в меня, потому как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о духе. Смотрите, Моисей ударяет по скале, из нее проистекает вода. А здесь мы читаем в Новом Завете, кто верует в Иисуса, то из него тоже, как будто как из скалы, проистекает вода. И тем более не просто вода, а реки воды живой. Как это так? Что верующий становится Иисусом Христом, скалой, из которого проистекает вода Духа Святого? Как это? Ну вот есть скала Христос. Из него духовное питье, как читали мы, Павел пишет, все пили духовное питье из духовного последующего камня. Камень Христос. А здесь написано, говорит Христос, что из верующих в Него будут реки воды живой проистекать, если не будут в Него веровать. Так, кто скала? Я когда думал над этим вопросом, я вспомнил слова, которые он говорил Петру. Петр, ты камень, и на сём камне я построю церковь. Всякий верующий в Иисуса становится маленькой скалой, из которого могут проистекать реки воды живой, как это было в пустыне. Скала в пустыне – это Христос, и вода из нее – Дух Святой для животворения душ верующих и обремененных грехом. Но всякий верующий, приходя ко Христу и сам испив этой воды, становится маленькой скалой, из которой Христос извлекает воду для того, чтобы напоить другие жаждущие души. Представьте, сколько на земле могло бы быть скал, вот таких небольших, из которых проистекают реки воды живой. И что интересно, уже не нужен Моисей, не нужен жезл. Христос говорит, кто жаждет, иди ко мне пей, и сам будешь скалой, из которой будет проистекать вода живая, для того, чтобы напитать душу страдальца. Далее образ Писаний, которым представлен Святой Дух, это элей, масло. И приводится в урочнике, а мы дальше будем и другие тексты исследовать, Матфея 25 глава. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе с светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Потом вы помните, прозвучал голос «Жених идет», кто-то вставил и поправил свой светильник, он загорелся ярче, а кому-то было уже нечего поправлять, и они остались за закрытой дверью. Мы с вами недавно слушали проповедь о том, что недостаток Духа Святого в жизни христианина – это для него смерть и потеря вечной жизни. Мы сейчас с вами посмотрим на основании Священного Писания важность масла в жизни христианина, в жизни древнего Израиля и в служении в святилище Господне. Книга Левит, 24 глава, 1 и 2 текст. Если нашли, можете зачитать. Да, Левит, 24 глава, 1 и 2 текст. Элей для чего применялся в святилище? Какой элей? Чистый элей. На основании чистого елея мы как мы можем судить о Духе Святом, какой Он? И Дух Святой чистый. Для чего применялся елей по этому тексту? Для освящения. И чтобы горел светильник. Но как горел? Непрестанно горел. Скажите, христианин, обладающий чистым елеем для освящения, горит как и сколько? Ну, по субботам ли, может быть, чуть-чуть? Или когда нет сложности, или людей, которые его раздражают? Непрестанно. То есть Бог в образах служения святилища дает обетование христианину о том, что он, исполненный Святого Духа, будет гореть непрестанно и будет светильником. И мы читаем Иоанна, этот текст в урочнике приведен. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Или чистый для освящения, свет истины просвещает всякого человека. Аналогии стопроцентные, и вы это видите. Иоанн, что? Нет, всякий, кто рождается, он просвещается Духом Святым, может быть, не, конечно, не в момент рождения, но когда доходит к сознательному возрасту и уже становится взрослым, Дух Святой приходит к нему и стучит в его сердце и дает ему просвещение. Человек или принимает свет, или отвергает. Иоанна 8 глава, 12 текст. Иисус говорит, опять говорил Иисус и сказал им, «Я свет мир». Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Так, кто свет? Элей или Христос? А как разделить их служение? Элей, Христос, свет и Элей. Как? Правильно. Ну вот смотрите, чашечка с Элеем. И она горит. Нет. В чашечке есть что? Фитиль, который горит. Масло является источником для огня, но масло не сам огонь. Также и здесь мы видим, Христос говорит, «Я свет миру». В служении Христа Дух Святой играл определяющую роль для того, чтобы Христос со всей ответственностью и уверенностью мог сказать «Я свет миру». И когда Христос заявляет, что Он свет миру, это свидетельство того, что Дух Святой пребывает в Нем во всей полноте, и Он непрестанно горит Его светильник, потому что в Нем елей чистый пребывает. То есть настолько переплетено служение Духа Святого и Христа для служения искупления людей, что их порой очень сложно отличить, настолько они вместе взаимодействуют в искуплении человечества. Элей также применялся в древнем израильском обществе для того, чтобы царей помазывать на что? На царство. Первосвященников и священников тоже мазали элеем, чтобы помазать их на служение в скинии и святилище. В книге Левит, 8 глава, 12 текст, описывается подобный случай. Вы помните, также и Самуил был послан для того, чтобы помазать Давида, для того, чтобы помазать Саула. На царстве всегда у него был рог с элеем. Итак, 12 текст, Левита, 8 глава. «И возлил элей помазание на голову Аарона и помазал его, чтобы осветить его». Итак, роль элея в помазании для чего? А для чего осветить его? Почему других не мазали элеем? Человек, которого помазывали елеем, что должен был в голове своей думать? Ну, у меня хватит ума руководить всем этим обществом, и у меня хватит мудрости совершать здесь священнодействие. Когда его мажут елеем, который символ Духа Святого, что он должен был думать? Идем немного дальше. И читаем 1 Иоанна 2:27. Говорит апостол, помазание, которое вы получили, он говорит, за всем христианам, которое вы получили от него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребываете. И уже Евангелие от Иоанна, 14 глава. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все. Помазание, которое вы имеете, научит вас всему. Христос говорит о Духе следующее. Дух Святой научит вас всему. Так помазание и утешитель – это одно ли и то же? Мы видим, что это одно и то же. Потому что Иоанн в послании говорит, что помазание учит вас всему, и оно истинно и научило вас. А до этого Иисус говорит, что Дух Святой Утешитель, который придет вместо Него, научит и напомнит все, что я говорил вам. Итак, помазание, символ элеем в древности, это был символ помазания Духом Святым человека на служение или исполнять какие-то ни было обязанности. Итак, человек, когда над ним совершали помазание элеем, должен был в своем разуме запечатлеть мысль о том, что он зависит в своем служении от руководства Духа Святого. Он зависим от него в любых своих действиях, царь ли это или священник. И тем более элей мажется на голове, чтобы показать верховенство руководства Духа Святого над разумом человека. Разум человека заведет в погибель, но Дух Святой, пребывающий на голове человека, руководит им этот путь совершенно. Далее мы читаем Левит, 14 глава, там также упоминается элей. В жертву за грех людям предлагалось всегда принести агнца. Если он был беден, он мог принести горлиц. Если он вообще был беден, он мог принести, не помните что? Горсть муки. И так считаем. А не помните, горсть муки, так, сама пресная приносилась жертва? Смешанная с элеем. Это так. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и одну десятую часть эфы пшеничной муки, смешанной с элеем, приношение хлебное и лох элея. Почему символ Иисуса Христа – мука? Вы согласны, что пшеница, хлеб жизни, это символ Иисуса Христа, тем более размолотая пшеница, мука, ломимое тело мое, говорит Иисус в Новом Завете, смешивается с элеем. Для чего? Элей как символ Духа Святого. Почему дан такой символ? Как вы думаете? Иисус говорит, я хлеб. Ну зачем в хлеб домешивать элей, масло, которое символизирует Духа Святого? Это не одно и то же. Зачем жертву Христа, не самого Иисуса, а жертву Христа смешивать с символом Духа Святого, элей? Да. Да, да. Вы правильно вот это вот именно и говорите. Только жертва Христа, пропитанная Духом Святым, обращает грешника от греха. И только жертва Христа, пропитанная Святым Духом, доходит до сердца грешника. Вот почему символ ломимого тела Христова, мука, смешивалась с элеем. Понятно, да? И дальше у нас тема о свете и огне в Писании, как символе тоже Святого Духа. Деяния, 2 глава, 3-4 текст. День Пятидесятницы описывается в этом отрывке. 2 глава, 3-4 текст.
Как Дух давал им прищевать.
явились разделяющие языки, как бы огненные, исполнились все Духа Святого. Дух Святой здесь является в образе огня, и они исполняются Святым Духом. Почему здесь Дух Святой представлен и явился в образе огня? Как вы думаете? Да, огонь светит.
Огонь все выжигает.
Смотрите, как странно. То и Христос голубь, и Дух Святой в виде голубя. И Христос огонь, и говорит, я свет миру. И здесь Дух Святой в языках пламени. Как-то странно все переплетается, не кажется ли вам? Объясните, раз вам ничего странного. Меня это удивляет. Есть текст Второзаконие, 4 глава, 24 текст. Мы с вами чуть позже увидим настолько тесную связь Христа и Духа Святого, что поразимся.
Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог и гнитель.
4:24 Второзаконие.
Да.
4 глава, 24 текст. Итак, мы видим в Писаниях Ветхого Завета, что Бог назвал огнем. Ну, не просто огнем, а и огнем поедающим. Огнем, который, если что попадает ему в руки, то он его что делает? Съедает. Что от того, кто попадает ему в руки, ничего не остается. Для какого-то бы то ни было другого дела. Бог – ревнитель. И когда ученикам явились разделяющие языки, как бы огненные, они должны были вспомнить этот текст из Священного Писания и вспомнить, что Бог есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Они должны были быть теперь абсолютно на 100% быть уверенными и смириться с тем, что теперь их Дух Святой, на которых на них он явился, он что с ними теперь сделает? Он их съест. Это действительно правда, но в некотором образе. Но не только грех, они были очищены уже, чистые люди святые. Он их поглотит в себя в том смысле, что теперь они полностью ему принадлежат. От них ничего не остается для их личной жизни, для их занятий какими-то бы ни было посторонними делами, кроме тех дел, на которые их теперь этот Дух Святой будет послать и в них трудиться. То есть они теперь полностью съедены Духом Святым для служения Богу в руководстве Духа Святого. Еще есть Деяния, 18 глава, такие слова. 18:25. Деяния. Здесь описывается один ученик Христа, о котором сказано так. Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя Духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанна. Конечно, здесь описывается вот Дух человеческий. Вот его умственная, его душевная природа. Но скажите, огонь, который горел в нем, кто запалил? Дух, который есть огонь поедающий. Дух Святой в нем горел, можно так даже сказать, и внутри, и снаружи. Потому что помните, когда побивали Стефана, его видели как кого? Лицо его как чье представлено. Они лица еще свои закрывали, не могли на него смотреть. Лицо было сияющее, как бы ангел. Он как бы горел, светился Богом, на него было невозможно смотреть. И этот ученик горел внутри Духом Святым, и внешне был на него похож на Христа. Еще вы помните одно из древних проявлений или образов, где огонь и Бог соприкасались вместе в служении человеку? Хороший текст. Мы его читаем. Исход 3.2. Исход 3.2. 3.2. Третья глава, второй текст. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на это великое явление, отчего куст не сгорает». Вопрос, скажите, пожалуйста, почему Бог избрал себе куст для того, чтобы в нем явиться в огне, который не палит этот куст? Но скажите, Бог великий. Но скажите, да. Великий. Бог всемогущий. Всемогущий. Может ли его вместить вся земля? Нет. Земля для него что? Подножие ног. Вселенная его может вместить? Нет. А здесь куст. Это что такое? Но если Бог великий, могущественный, великий, что и Вселенная его не может вместить, можно было избрать какое-то другое дерево. Например, ливанский кедр. Или дуб. Или баобаб какой-нибудь. Ну, чтобы величие свое облечь и великое дерево. А здесь куст. А, что было, то и загорелось. Где гореть куст? А в кусте и будем гореть. Когда я вчера размышлял над этим текстом, мне кажется, я немного понял, почему куст. И почему Бог избрал не какое-то великое дерево, чтобы оно ассоциировалось с величием Божьим и таким огнем великим, а всего лишь терновый кустик. Скажите, много ли Бог в этом мире сделал через великих людей? Павел пишет, много ли среди вас мудрых, много ли через вас богатых, много ли через из вас великих? И Павел говорит, нет. Не мудрое избрал Бог, чтобы что сделать? Чтобы посрамить мудрое. И Бог избирает терновый кустик, который горит и не сгорает, чтобы показать, что малое Бог может использовать, что оно будет великим и великое сотворит. Потому и Моисей и говорит, пойду посмотрю на сие великое явление. Поэтому любой человек может быть с точки зрения великих мира сего, великих проповедников, великих политиков, с точки зрения даже самого дьявола, какие-то люди маленькие, ничтожные. У них нет каких-то способностей великих. Они ничего не могут сделать. На них нельзя положиться. Вот такие вот кусты терновые. Но Бог в них вселяет и, зажигая их, делает из них то, что Моисей говорит о них, великое явление. Вопрос, почему не сгорал куст?
Что ты делаешь, ничего драгоценного?
Вы помните, светильник горел как в храме? Непрестанно. Потом апостолам явились языки огненные. И написано, Бог есть огонь поедающий. Но интересно, куст не съедался. Если перенести на жизнь христианина, то что нам это говорит? Что ничтожный даже человек с точки зрения в глазах мира этого, но облеченный в Духа Святого, он никогда не изнеможет и не сгорит в служении Господу. Он никогда не скажет, все, я иссяк, все, я устал, я не могу. Он не сгорит. Мы читаем в Великой борьбе в последних главах, я точно не помню, но есть такие слова, что Бог в последнее время будет действовать через незначительных людей. И скорее люди будут совершать служение больше, чем через помазание Святого Духа, чем через специальное образование. Поэтому и образ ничтожества, тернового куста, это образ людей, которых будет Бог использовать для своего служения и через которых Он это совершит. А то, что куст не сгорал, символ также того, что в этом служении люди не изнемогут, потому что они горят Богом, и они никогда не превратятся в головешки. Куст не сгорает. Вы, облеченные в Духа Святого, никогда не станете головешками. Вы никогда не исчезнете. Вы будете гореть вечно. Ну да, и терновый венец. Итак, смотрите. В Священном Писании мы видим громадные параллели в служении Духа Святого и Иисуса Христа. Они всегда идут в паре. Посмотрите, скала, а из него вода. Христос, Дух Святой. Потом мука в служении и в него Элей. И не просто вливается, а их смешивается. Какое единство? Далее, вы помните, и Христос представлен голубем, а когда Он уже приходит как Агнец на Иордан, и Дух Святой принимает образ голубя и нисходит на него. Далее мы видим, что также взаимодействие Христа и Духа Святого в символе светильника в храме. Элей в чашечке, а огонек над ним светит, и свой источник света и огня берет из Элея как символа Святого Духа. И горящий куст – это великий также символ. То есть Христос и Дух Святой, они неразделимы. Они настолько вместе в служении грешника, что их невозможно разделить. Служение Христа для грешников всегда обретало силу от Святого Духа. Поэтому вы помните, когда Христос только пришел в служение, ему дали книгу пророка Исаии, он сказал: «Дух Господень на мне». Он помазал меня, чтобы проповедовать пленным открытие темницы, освобождение и слепым прозрение. Поэтому вывод из сегодняшнего размышления, который хотелось бы, чтобы осел в памяти и в сознании многих из нас, в том, чтобы и в нашей жизни наше единство с Духом Святым было настолько близким и сильным, как это мы видим в символах ветхого служения, описанного в Библии храмовом, в жизни служения Иисуса Христа, и чтобы это перенеслось и на нашу с вами жизнь. Пусть мы будем теми терновыми кустами, теми вот ничтожными по сравнению с баобабами, но у нас будет огонь Господень, и мы не сгорим, и многие великие будут говорить: это великое явление. Поэтому, если вы воспламените Святым Духом, вы великое явление. И мы об этом будем молиться. Отец наш Небесный, благодарим, что Ты в этот мир послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы наш грешников освободить из тьмы греха и представить пред Собою очищенными и непорочными. Благодарим, что в жизни Господа мы видим на этой земле, когда Он жил, тесная связь с Духом Святым. Мы видим и в храмовом служении тесную связь, символы, которые указывали на Христа, символами, которые олицетворяли Духа Святого. И мы просим, чтобы это было так же и в нашей жизни, чтобы наша христианская жизнь, христианское служение черпали силу и мощь от Духа Святого, которого Ты даруешь и говоришь, что через веру Он, Дух Святой, и через нас будет реками воды живой течь на этот погибающий мир. Просим, чтобы нам быть этими терновыми кустами, которые горят и не сгорают. И пусть это будет действительно великое явление. Грешник, освященный Твоей праведностью, ставший святым и служащий миру этому в духе и силе Илии. Во имя Твое все просим, Господа и Спасителя нашего. Аминь.